говорит радиостанция «Радонеж», православное вение для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе, дорогие братья и сестры, со светлой пасхальной седмицей, радости вам, здравия, спасения и милости Божией, всем-всем, кто сейчас слушает нас, православную нашу радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM, или слушает и смотрит нас в интернете. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Мы в прямом эфире. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495, 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем поздравлять друг друга или, как говорили в старину, христосоваться. В старину праздновали широко. От колокольного звона гудела Москва-матушка 40-40. Сейчас все, конечно, слабее, слишком много прогресса, стресса, шума, но все-таки народ помнит и продолжает наши русские традиции. И колокольный звон на Пасху очищает и благорастворяет воздух. Звон на Руси колоколов ликует Пасха воскресенье. Опять хватило нам терпенья дожить до третьих петухов и встать к заутренне по звону, запечатлеть победный крест, поцеловать светло икону. Христос воистину воскрес. Не будет пленных и убитых, не будет бедных и забитых, но будет связан гнусный бес. Мы победим. Христос воскрес! Будем же, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, воистину братьями и сестрами во Христе, и будем делать свое дело честно, трудолюбиво, с верой и правдой. Еще раз с праздником! И вот, дорогие братья и сестры, вчера у нас был большой концерт в одной из воинских частей. Какие ребята у нас красивые, доблестные. Дай Бог, чтобы они были все целы, здоровы, вернулись к своим родителям, к своим семьям. И как они принимали даже классику. Они слушали прекрасно и Рахманинова, и стихи прекрасно слушали. А балет, балерина у нас была Маша Красиловская, она солистка балета «Русские сезоны», театр называется. Так вот, ее встречали просто на ура. А я вас приглашаю на праздничный пасхальный концерт в пятницу, 21 апреля, в музее Николая Васильевича Гоголя, Никитский бульвар, дом 7А, метро Арбатская. Там просто рядышком пройти буквально немного. Начало в 19 часов. Билеты перед входом в зал 500 рублей, потому что нам надо отбить аренду. Приходите, порадуемся светлому празднику, послушаем замечательный хор, прозвучат русские народные песни, духовная музыка, и даже будет премьера песни на стихи Сергея Есенина «Не ветры осыпают пущи». Ждем вас. Повторю, это 21 апреля, пятница, в 19 часов, музей Николая Васильевича Гоголя, Никитский бульвар, 7А, метро Арбатская. А 27 апреля приглашаю вас на рахманиновский вечер «Белая сирень». Прекрасные вокалисты, пианисты, скрипачи. Музыка Рахманинова чистейшая и очень русская. Сергей Васильевич Рахманинов – наше национальное достояние. Концерт «Белая сирень» пройдет 27 апреля, четверг, это через неделю, в 19 часов. Билеты тоже перед началом, перед входом в зал, 500 рублей. Адрес: Пятницкая, 12, Толстовский культурный центр, рядом с метро Новокузнецкая и рядом с нашей радиостанцией «Радонеж». Вы даже можете зайти сюда и что-нибудь пожертвовать. Ждем вас, спаси Христос, до встречи. А, и чуть не забыла, 11 мая Общероссийское общественное движение «Россия православная» проводит большой праздничный вечер, жертвенное служение. Это будет в Храме Христа Спасителя. Вход по пригласительным. На Радонеже будут пригласительные. Я думаю, что вот даже и в конце недели вы сможете сюда приехать и получить пригласительные бесплатно и что-нибудь тоже пожертвовать на Радонеж. Пригласительные, конечно, бесплатно. Всего доброго вам, дорогие. Надеюсь, до новых встреч. Спаси Христос. И с радостью представляю наших дорогих гостей сегодняшнего эфира, героев нашего эфира. Это дорогой батюшка, которого все вы знаете и любите, офицер запаса. Начинаю с этого титула, дорогой батюшка. Митрофорный протоиерей Виталий Коценко, город Кашира, Московская область. Дорогой батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Божье благословение на всех, и, как всегда в эти дни, одно приветствие. Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с нами сегодня известный современный русский иконописец, друг и ученик, вернее, школы архимандрита Зенона, а теперь у него даже своя школа, это Александр Иванович Чашкин. Вы его тоже слышали у нас на Радонеже, и я очень рада, что он сегодня с нами будет вместе участвовать в беседе. Александр Иванович, Христос воскресе!
Поистине воскресе!
Дорогой батюшка, ну вот сначала, может быть, немножечко скажем о празднике, который будет 11 мая. Вы же член Центрального совета, да, общероссийского движения «Россия православная». 11 мая вы тоже будете, да?
Вы знаете, это движение я знаю с самого зарождения.
Я тоже.
Когда еще Александр Иванович Буркин его создавал.
Царство небесное, да.
И как раз параллельно создавалось-то и Центральное казачье войско. И вот два тогда еще молодых организатора, Александр Иванович и Борис Борисович Игнатьев, вот шли к одной цели. Один человек хотел создать войско воинов Христовых в ЦФО, Центральном федеральном округе, а другой хотел создать такое движение, которое во всем бы поддерживало православие. Это и строительство, реставрация церквей, но больше всего внимания Александр Иванович уделял воинам, казачеству, воинам, всячески, как говорится, ну, священник духовно окармливает, а он не был священником, но очень много духовно оказал. То есть ездил по воинским частям, ездил по кораблям.
По госпиталям.
По госпиталям.
Помните,
да.
Чеченская война была.
И везде. Я тоже в него, милостью Божией, сподобился ездить с ним пару раз. Но это давно было, очень много лет назад. Вот. И постоянные встречи на всяких конференциях. Поэтому То, что сейчас они проводят, это...
Да, они продолжают все традиции. И на Донбассе были несколько раз. А вы, по-моему, на Донбассе были с ними, нет?
Нет, я не с ними был. Я был это, и в Кременной, и в Сватово. Но немножко в другом направлении. Угу. Поэтому я хочу сказать, что ихнее движение...
Их наше движение.
Да, ну их движение, я имею в виду Россия православная. Угу. А вот, оно всегда благотворительно, оно всегда полезно и уместно, и у них есть свои награды России православной,
очень, да,
очень красивые, и они отмечают воинов там, на передовой, они и отмечают воинов и в госпиталях, и сейчас 11 числа проводят большое мероприятие, тоже будут отмечены и врачи, которые там были, и волонтеры, и
да,
все...
Да, герои Донбасса.
Да, все, которые какое-то имеют непосредственное отношение к тем в зоне СВО.
Да, но кроме того, что вот будет церемония награждения героев Донбасса и врачей, конечно же, будет и концерт, будет великолепный государственный оркестр, великолепные солисты. Вы же знаете, Александр Иванович Буркин, царство небесное, он поднял очень высоко планку.
Очень,
у нас
да.
там были, ну, замечательнейшие и солисты, и оркестр. Халилов, помните тоже,
конечно,
царство небесное,
конечно.
Валерию Халилову, сколько раз он выступал вместе с нами. Замечательный. К сожалению, как жалко, что они погибли, да? Вот, но хороший оркестр вы будете слушать снова, и такие солисты, как Моторин, например, да, у нас выступал, да и не только. Поэтому, дорогие слушатели, мы вас приглашаем, вот я на Радонеже оставлю сколько-то билетов, вы сюда звоните, приезжайте, получите приглашение, ну и не забывайте радиостанцию «Радонеж». Простите, что я всегда вам или намекаю, или прямо прошу, потому что мы живем исключительно на ваши пожертвования, радиостанция «Радонеж». Дорогая аренда, дорогой эфир, ну и так далее, и тому подобное. Вот мы поистине народное радио, батюшка. Вот как только русское православное, так всегда очень тяжело материально жить. Вот говорят, цензуры нет. Есть цензура? Цензура денег. Она тоже жестока. Батюшка, ну что же, теперь мы поговорим, наверное, о том, вы же снова собираетесь на Донбасс?
Да, да.
Это когда вы поедете?
Нет, я вот поеду прямо вот на той неделе, сразу после Радонец.
Вот, ну, передавайте поклон, ребята.
Поклон, да, я думаю, что милостью Божию священник всегда там уместен, потому что слово доброе, пасторское слово, оно всегда греет душу бойца, солдата, защищавшего наше Отечество. Да, я не ошибся, я повторяю еще раз, и всегда защищавшее наше Отечество. Когда некоторые люди, сомневающиеся, задают мне вопрос, а батюшка, вот как-то вот защищавшие, да, они защищают нашу Родину от всякой нечисти. Первое, от фашизма. Второе, от всяческого блуда, который творится во всей Европе. И от всего нечистого, который не совершенно неуместно, когда мы говорим о православной России. Поэтому я думаю, что они творят доброе дело, очищая нашу Родину и защищая наши рубежи от сатанизма. По-другому это назвать никак не могу.
Ой, но все равно скорее бы это кончилось.
Нет, и, конечно, мы молимся о мире.
Конечно,
никто, мир. Никто не говорит, мы, конечно, молимся о мире. Мы, конечно, молимся из-за врагов своих. Сказано молиться. Мы молимся за все, молимся и за живых, и за мертвых, и за раненых, и за всех. И чтобы Господь уразумил ту сторону, наконец-то. Но вы как видите, что уже не только наши братья по крови с той стороны воюют, но воюет уже весь империалистический мир. Вся Европа и во главе, конечно, с самым главным врагом Соединенных Штатов Америки, потому что вы видите поставку этого оружия, поставку всего нечистого, литературы, и самое главное, вот этой идеологии, которая туда поставляется и которую вселили в наших братьев по крови. Именно идеология, которая превращает их уже в нелюдей.
Ну, самое больное то, что мы действительно братья и сестры по крови. Вот.
Я это сказал.
Да, батюшка, да, я это сказал. И льется славянская кровь, да. Господи, подай нам мира, мира в России, великой России. Батюшка, ну вот вы в Кашире ведь настоятель двух храмов, да?
Да, городской храм есть и маленький, деревенский.
Вот я, когда ваш титул называл, начала с того, что вы офицер запаса. Но вы еще историк, вы еще даже каким-то образом
писатель
да, и даже храмы расписывали.
Я хочу сказать, что, знаете, это с детства, как-то мне в детстве попросили сказать, Виталий, давай стенгазету нарисовать, это класс 4-й или 5-й. Ну, как-то взялся и заболел. Основной товарищ. Я прям в классе нарисовал стенгазету, и потом, значит, и выбрали коллеги класса, потом школы, потом было училище, и даже все на практику. И так незаметно для себя, я уже в 15 лет был художник-оформитель. Ну, для советского понятия, это тот, кто рисовал плакаты, писал плакатным пером, и, ну, художник-оформитель. Тогда, как бы, не художники были, а все заканчивали какие-то эти... специальные учебные заведения художественные, я ничего не заканчивал, просто оно так вот взялось. Потом армия, и в армии тоже оформлял, как назывались, ленинские комнаты, там, библиотеки, клубы и так далее. То есть, это развитие,
да, бачка, было. Да, но храм, это не стенгазета.
Я к чему говорю? Нет, вот это меня дало начало, ну, понимать, что такое рисунок, что такое это. Я еще раз говорю, я нигде не учился. Если вот сейчас вот мы будем говорить о преподавателе, то есть кто учит азы, я ничего не учился. Но потом, когда я стал священником, это было 31 год назад, представьте, у нас не было икон. Бабушка приносила какую-то разбитую старую иконочку, где-то спрятала, слава Богу. И вот принесли мне, она тут на досточках. Ее нужно было подклеить, ее нужно было сделать. Но как-то сделать, чтобы можно повесить и молиться было. Вы представьте, я же был назначен, я уже, вы ранее говорили, что в Тургайскую область, в Аркалык, целую область, где не было в городе ни священников, ни церкви, молиться негде было. Поэтому, получается, вот эта разбитая иконка, ну, надо было ее собрать. А я к чему рассказал, что преддверие такое мое. То есть понятие было, что такое темпера, что такое кисточки, что такое белочка, колонок, что такое кисти. Понимаете, понятие уже было. И поэтому тогда я 30 лет назад начал тренироваться их склеивать, все эти иконочки делать. А потом понемножку, то есть опять же, это не профессионально. Это сейчас я, конечно, азы знаю, как наклеят, как собирают, как реставрируются. Это целая ученая работа. Это же не просто так, как это сколотил. Это нужно быть почти ученым, понимаете, о чем мы сейчас услышим далее. А я был любитель художник и любитель-реставратор. И поэтому сейчас, когда у меня была маленькая церковь, ну, что мне было вырезать царские врата, сделать эти иконочки своеобразные, верхний ряд, праздники двунонесят. Ну, так красиво получилось. Будем так говорить, для людей, чтобы молились, достаточно. Конечно, мои работы, они не на доске, они более, будем говорить, исполнение простого. Поэтому для того, чтобы человеку можно было где помолиться. Потому что иногда бывает такое, что приходишь, ну, даже средств нет купить. Бывают священники или бабушки, которые пожертвуют какие-то иконочки. Но в основном, чтобы было все красиво, ну, я все сам расписываю, разделываю, да и все.
Но
это любительский, повторяю, конечно. Это любительское все. Ни в коем случае. Я не иконописец, вот, не художник, я просто любитель.
А вот теперь послушаем профессионала. Александр Иванович. Александр Иванович, в Вашингтоне Кафедральный собор расписывали, да, вы?
Да,
православный.
Кафедрального собора, да.
Вы друг отца Зенона.
Ну, не друг, я просто стал иконы писать после такой, так сказать, чудесной встречи с ним. Просто меня некий старец благословил иконы писать, которые я не собирался писать. Но когда я познакомился с Зеноном, и когда увидел, как он работает, вот, я понял, что это мое дело. И был при нем, а потом, естественно, сам писал. Вот, ему помогал сначала полгода. Вот, в Псково-Печорском монастыре пожил благодаря этому. Вот, а потом уже я самостоятельно стал писать иконы. В общем, короче говоря,
ну, вот ваши
Господь
иконы,
привел, что называется.
Ваши иконы на Поклонной горе, храм Георгия Победоносца, да? Иверская часовня на Красной площади.
Ну, вот раз мы начали говорить о Донецке, вот, то, конечно, как говорится, боль моя в том, что недавно я узнал, ну, относительно недавно, что, значит, самый, может быть, один из самых храмов, который я вложил, как говорится, очень много и довольно долго работал, может быть, около 2 лет или 3 лет даже, вот, о Святогорской лавре под Донецком, к сожалению, разбомбили. И вот теперь у меня есть мечта, значит, что когда-нибудь эта война закончится. Ну, говорят, без победы она не закончится, поэтому будем ждать все-таки. Вот, и вот его, собственно, помогали воссоздавать такие братья Лунёвы, очень такие замечательные люди. Старший брат, который руководил строительством, он там и похоронен около этого храма, который сейчас на их стороне, как говорится, вот, как и вся лавра. Вот. Ну, в общем, мы решили с братом, с младшим, замечательным совершенно тоже человеком, что дай Бог нам все-таки дождаться конца этой войны и восстановить этот храм, который разбомбили. Вот, потому что...
А что, храм разве полностью разрушен?
Почти полностью.
А у вас там фрески были ваши?
Там мои фрески, мой иконостас, то есть от и до, там все мое. Ну, с помощниками, конечно, я делал. Более того, могу так сказать, что к Донецку имеют отношение, во-первых, мои предки со стороны отца, оттуда же, прямо рядом с лаврой, родина моих предков. Вот, а во-вторых, значит, я после окончания росписи этого храма, вот, мне присвоили звание почетного гражданина, даже не гражданина, а донецкого, да, почетного гражданина, донецкого землячества, наградили высшим украинским орденом Нестера Летописца первой степени. Поэтому для меня это был такой предмет особой любви и гордости, что я до родины своих предков расписал этот храм, который, так сказать, митрополит Владимир сказал, это для нас теперь классика. Вот. Но вот, к сожалению, его разбомбили. И когда я посмотрел на окрестности цветущего села Богородичное, это руины, знаете, это прям как вот какой-то фильм ужасов времен где-то Сталинграда, понимаете, вот просто стены стоят. Притом там вот это ответвление этого монастыря, это женская часть была монастыря, вот, Святогорской лавры, это просто руины, вот, поэтому ничего не осталось там, то есть храм, стены остались, икон нету, там какой-то ужас внутри, вот, поэтому я вот так сейчас вспомнил этот храм, что вот ждем, молимся, чтобы все закончилось, и дай Бог еще восстановить этот храм когда-нибудь с Богом. Вот. А что касается, я много где работал, конечно, вот мне повезло, что я 3 года работал по благословению, естественно, Алексея II, патриарха, 3 года руководил росписью Кафедрального собора Американской Православной Церкви, где я уже, наверное, рассказывал об этом, где я встретился с замечательными совершенно людьми, первой эмиграции
еще. Да, они еще живы были.
Вот, это был Василий Родзянко, епископ.
Он бывал
Василий
у нас на Радонеже.
Да, это замечательный человек, это патриот, это, может быть, даже выдающийся богослов, вот, которого еще, может быть, не оценили по достоинству. Вот, как богослова я имею в виду, но это замечательный человек. Отец Дмитрий Григорьев, сын губернатора Архангельска, которого чудом не расстреляли, значит, когда его перед войну взяли в ЧК и приговорили к расстрелу, как сына генерал-губернатора. Вот. И каким-то чудесным образом его, он говорит, я спас совершенно чудом, потому что следователь оказался вдруг приличный человек и сказал, мальчик, я хочу тебя спасти как-то, как не знаю.
Чекист?
Чекист. И когда он рассказал свою судьбу, вот, он был, мы все считали, кто-то сказал, что он был чуть ли не сын Колчака. Нет, говорит, я спросил как-то, отец Дмитрий, а при чем здесь Колчак? Он говорит, дело в том, что мой отец был морским офицером и был другом Колчака. И когда Колчак ему представил свою невесту, он ничего лучшего не придумал, как отбить у Колчака эту невесту, вот это моя мама. Я родился, вот как-то он ее вез, где-то в Ливерпуле, я родился, потому что она на военном корабле где-то он ее вез куда-то, откуда-то, вот. И вот чекист запросил Англию, и Англия ответила, что да, он действительно родился, такой мальчик, Григорьев родился, да, там вот в Англии. И он его отпустил, представляете, вот поэтому, но он потом попал в Австралию, из Австралии попал в Америку, вот, но это были замечательные, конечно, патриоты, эти, так сказать, первая волна русской эмиграции, вот, которых лишили родины и так далее, вот, так что мне повезло, что я с такими людьми познакомился, ну, еще много-много с кем я замечательными людьми знакомился, вот, много работал в Черногории. Сейчас там тоже не очень хорошо. Там
русский... Вы же кавалер награды, да. Николая II.
Да, 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 у меня более того, я всем говорю, что Амфилохий, митрополит, первый орден, который сделали Николая II по его благословению, вот, он передал мне его и наградил мне за роспись часовни. Это было 2 года назад приблизительно, за роспись часовни царственных мучеников, значит.
Это где, в Черногории?
Это монастырь Дайбабы, столица Черногории, Подгорице, на окраине столицы. Это такой пещерный храм, где был там знаменитый старец Симеон, такой великий молитвенник. Вот, и вот я там, собственно, в монастыре, ну, в течение 2 лет почти все расписал такими, ну, настоящими фресками даже, потому что Амфилохий признавал только настоящую, только по сырой штукатурке, ну, там немного. И вот, к сожалению, там был настоятель мой русский, мой приятель, отец Даниил, вот его изгнали оттуда.
Почему?
По настоянию правительства, а русские все, понимаете, они же члены НАТО. Черногория,
да?
Вот, да. И его, так сказать, защищали патриархия сербская, вот, и патриархия, ну, Амфилохий уже умер, он, может быть, как-то защитил, но и патриархия, так сказать, черногорская. Нет, ничего не помогло, его на 5 лет просто без права въезда в Черногорию только за то, что он русский. Вот, представляете, вот такие вещи существуют. Вот, так что вот такая немножко рассказала про... Вот. А что касается икон, то, конечно,
это... Ваши иконы такие, ну, я бы сказала, аскетические, такой византийской направленности, да?
Ну, я сейчас немножко, может быть, изменил стиль. Сейчас я вот, недавно, вот я сейчас могу сказать, что недавно прошло несколько выставок, где мои иконы уставлялись, но они немножко, может быть, не похожи на другие, там какое-то звучание. Не совсем такое аскетическое. Вот была последняя выставка была в храме Христа Спасителя, вот, где было несколько моих больших икон. Вот, ну, отзывы очень так интересные. Значит, это выставку делала такая гильдия храм-издателей, вот, значит, которую художник Андрей Анисимов, и которую устраивал директор такой Игорь Кондратович. Вот, и очень удивительно, было очень много народу, значит, икона, вот, притом там очень разнообразные стили были, и там не только иконы были, там и, так сказать, ювелирные дела, и архитектурные проекты, вот. И последняя выставка, вот, совсем недавно состоялась в Рязани, тоже было очень много народа.
Ну, это ваша родина?
Рязань – это практически моя родина, потому что родился я, правда, в Киргизии, на Иссык-Куле, где отец руководил, так сказать, созданием новой породы лошадей, которые начали еще до революции. Дочь генерал-губернатора Семеречья Пинкова со своим мужем, они начали, так сказать, селекционную работу по созданию новой породы, значит, соединяя, значит, киргизскую лошадку, английскую чистокровную и донскую выносливую. Потом, значит...
И вывели породу новую?
Да, этот, значит, погиб в гражданской войне, офицер, он был белым офицером, но он вообще офицер был, вот. Она отсидела лет 20 в тюрьме, и когда мой отец приехал перед войной в Киргизию, ему рассказал некий старичок, который оказался прямым потомком Пушкина, вот эту историю, что вот дочь генерал-губернатора не разрешили выйти замуж за этого офицера. Они у папаши украли 5 чистокровных лошадей, перешли, значит, 3, значит, хребта и прочитали у Пржевальского, что самое прекрасное и красивое место на земле – это Иссык-Куль. И да, вот красиво, там они стали воссоздавать вот эту породу. Ну, революция им прекратила. А когда моему отцу, так сказать, эту историю сказали, он решил уже после войны воссоздать все то же самое, что они хотели. И вот он это стал вот, вот с таким фамилием нашим. Теперь порода это новокиргизская. Но автор мой отец. Вот. Потом мы переехали в Рязань, пригласили в институт коневодства. Вот как раз в Рязани я начинал, как объезжал лошадей, работал на ипподроме много. Вот, потом вдруг стал петь, попал, закончил оперную студию при Большом театре.
Сенер,
потом, да, потом, значит, меня, там, короче говоря, некая монашка повела к себе домой, а там жил старец Самсон знаменитый.
Это какой, Сиверс?
Сиверс, который сидел тоже 25 лет в тюрьме. Я про Пинкова вспомнил. Вот, и он сказал: слушай, что делаешь? Я говорю: да пейзажики пишу, вот там в Суриковском на вечерне учился и так далее. Вот, пою потихоньку. Он говорит: Вера, отведи его к Зенону, он будет иконы писать. Я говорю: батюшка, да иконы святые люди пишут, ну куда уж мне? Нет, ни за что, нет. Вера, ты его не слушай, веди к Зенону, он будет иконы писать. Ну вот я когда увидел Зенона, увидел вот эту вот мощь, так сказать, художественную. Ну и так, кстати, за ним уехал в Псково-Печерский монастырь. И, значит, сначала помогал в Даниловском монастыре, в Псково-Печерском. И потом стал писать. Потом, значит, вот американцы искали русского иконописца, чтобы кафедральный собор расписать. Приехали, значит, в Ясную Поляну, храм родовой Ивана Николаевича, где все похоронены, кроме него, как известно. Вот, и вот меня выбрали, чтобы я, так сказать, вот поехал в Америку, руководил. Меня долго не благословляли, вот. Но Алексей II сказал, что нет, он поедет, раз его выбрали, он поедет. И прожил 3 года, и, так сказать, расписал.
Вам нужно писать мемуары, Александр Иванович.
Очень разносторонняя, интересная судьба человечества, очень.
Батюшка, а теперь к вам вопрос, и к вам, Александр Иванович, тоже. Вот стиль, направленность, то, что у нас же ведь многие храмы, построенные в 19 веке, в 18, они носят, ну, как бы, ну, отпечаток католицизма какой-то в живописи, я имею в виду, в иконописи.
Вы меня спросите, да?
Да.
Вы знаете, дело вот в чем, что, значит, как известно, до синодального периода, вот, то есть до, скажем, 17 века была у нас каноническая иконопись. У нас были такие великие имена, как известно, Дионисий Рублев, Феофан Грек и так далее. То есть целые плеяды были выдающихся художников, для которых Византия была, так сказать, это как бы в подножье их искусства. Они были преемниками, не отвергателями, а преемниками. Так же, как литургию мы служим, естественно, Иоанна Златоуста, там, Василия Великого. Также они, хотя они шли своим путем. И, конечно, русская иконопись была, имела свое однообразие. Ну, после реформы Петра, да, который был то ли православный, то ли не поймешь что, как известно, да, вот, и который, ну, уже после, он послал, и дальше стали, за границу послали учиться художников, вот, они приехали и стали храм расписывать уже при Екатерине II, уже, значит, вот, как бы уже вот таким академическим искусством. Вот. И оно, знаете ли, это искусство, более того, конечно, очень многие фрески Рублева уничтожены были, Феофана Грека и так далее, потом их где-то раскрывали, открывали. Икона была, по сути дела, по-настоящему открытие иконы было где-то конец 19-20 века. Хотя да, иконопись все-таки сохранялась, притом на высоком уровне, но по большому счету вот такую икону Рублева и такой классического русского так, стиля вот, иконописного Это открытие уже 20 века, после, значит, когда стали уметь реставрировать иконы, открывать вот эти... То есть они просто черные были, и люди думали, что они такие-то были. А когда открыли, они стали сверкать всеми красками,
да, такими, понимаете, да. Черные доски.
Да, да, да. Вот они стали сверкать. И вот где-то в 60-х годах она вот, ну, где-то с Юлиани, с матушки, с Лавры пошло, потом вот Зенон, потом, как мы, примкнувшие, так сказать, вокруг, так сказать, этих первых иконописцев, вот, начали писать иконы. Ну, в принципе, понимаете, в чем дело, что конец XIX века, так же, как в музыке, уже, допустим, тот же Рахманинов, да, он был светским композитором, но он писал настолько по духу был высок, что писал он музыку именно как бы и светскими приемами, то есть вот классическими приемами, но она звучала совершенно дивно. Также Васнецов, он, конечно же, был... так сказать, академического плана художника, не иконописного, вот, но писал совершенно замечательные вещи, в том числе иконы. Хотя он говорил такую вещь интересную, вот об этом как-то забывают, что мы, мечтая о славе Дионисиев и Рублевых, все-таки шли совершенно не тем путем. Вот, и что это, по сути дела, то, что мы создавали, Нестеров и так далее, это была не совсем церковная живопись. Это Васнецова слова, я цитирую почти доподлинно. Вот. Ну, сейчас, видите, сейчас, как говорится, много что смешалось, как Лев Николаевич говорит, в доме Облонский. Вот. И часто люди не понимают простой вещи, самой простой вещи, что икона, она все-таки являет, и это как было Флоренское окно, потусторонний мир, вот, и она являет горние миры, а что все-таки светская живопись, она может быть великой, изумительной и так далее, но при этом она изображает, так же, как мы молимся не на образ человеческий, а мы молимся на преображенный образ, образ святого, иконописный образ, ну, да. Это уже преображенный образ, и мы в сущности молимся уже, обращаемся к человеку, который перешел, так сказать, в жизнь вечную, и там он за нас молится, а мы к нему обращаемся. Вот. Ну, иконоборчество было, знаете, там говорили, что вот Христа нельзя изображать, потому что мы не изображаем его сущность божественную. Нет, говорят, ну, он же явился нам как человек, поэтому мы изображаем именно его, и изображая Христа, именно потому мы и начали иконы писать, фактически, иконописцы, что Христос вочеловечился, вот, потому что он имел плоть. Вот. А и Бога Отца в русской традиции, в православной, не просто нельзя писать, а даже есть...
А почему? Есть же на иконах, Александр Иванович.
Вот постановление двух соборов, вот, значит, Московского Трёхглавого и, по-моему, Седьмого Вселенского, что это изображение не только неправильное, но оно и еретическое. Почему? Потому что Бог-Отец – это абсолютно трансцендентное к миру понятие с точки зрения богословской. Вот. А мы пишем иконы потому, что Христос вочеловечился и обрел плоть, так сказать, имел две ипостаси божественного человека, и поэтому только мы пишем только Христа. А изображение совов, это, конечно же, пришло с Запада. С Запада пришло это же самое академическое искусство, которое в какой-то мере заменило, так сказать, вот каноническую иконопись. Сейчас все это достаточно спутано, но икона открыла свой светлый лик. И вот последние вот выставки и интерес к ним, к иконе, по-моему, все больше и больше возрастает, и дай Бог, так сказать, чтобы люди больше интересовались, так сказать, вот именно подлинной истинной иконой.
Да,
вот,
она открывает, да. И Бога тоже, ну, конечно.
И батюшка, открывала Бога через него, да. правильно.
Батюшка, ну вот икона державная, там же Саваоф изображен.
Ну Бог да, собрал. И сейчас современных храмов, да? Заметьте, вы сейчас и современные храмы тоже, когда строят, и, ну, иногда я часто даже вижу, что изображают. Хотя мы все знаем о том, о чем сейчас сказали. Ну, так получается.
Традиция. Никуда не делась.
Да, но я думаю, что, конечно, лучше придерживаться больше канона. Я, знаете, в воскресных школах детям немножко об иконах объясняю так, вот когда вопрос заходит, ну вот почему икона, почему, я объясняю по-простому, ну чтобы детям дошло, или, будем так говорить, более понятным языком, не ученым, научным, богословским. Вот представьте, у каждого у вас дома есть фотоальбом, это сейчас, конечно, все на цифровом носителе, а раньше были фотоальбомы. И вот вы открываете фотоальбом и смотрите. О, это мама молодая, это папа молодой, это бабушка, дедушка, это вот. Некоторые даже не видели никогда дедушек и бабушек, правильно? Так же бывает, что и не видели и тети, и дяди. И мы вспоминаем о них, ну, православные скажут, Господи, дай Бог им здоровья, или Господи, Царство им небесное. Да, так альбом смотрим, если смотрит православный человек, кто-то ушел из жизни, это кто-то живой. И вот икона, заходим мы в храм, да, заходим в храм помолиться, и перед нами святые, угодники Божьи, которые своей жизнью показывают нам пример. Так, и вот мы смотрим и вспоминаем, вот он, преподобный игумен землерусской Сергий. Мы сразу вспоминаем историю и благодарим его за то, что такие великие чудотворные дела сотворил для матушки России. Мы смотрим, вот он изображен, святитель Николай Чудотворец. Мы вспоминаем его житие, какие великие дела чудотворные он творил. И обращаемся к нему с молитвой, что он стоя перед Богом попросит о нас, грешных. И таким образом икона нам становится напоминанием. Потому что, ну, не все же могут прочесть, представьте, сколько у нас святых угодников Божьих.
Сонмы.
И я думаю, что даже если очень читающий человек, он не сможет все прочитать о них. Зато наше зрение может запечатлеть, и останется какая-то, будем говорить, крупица воспоминаний о том или ином святом. Или встречается иногда батюшка, когда на проповеди говорит, сегодня, дорогие братья и сестры, праздник такому-такому святому, а некоторые даже не слыхали о нем. И вот батюшка на аналой положит икону, изображающего этого святого через сегодня день. И люди подходят, целуют его, вспоминают, а многие говорят, батюшка, я и не знал, а я и не видел. И вот если бы не изображение этой иконы, ты бы никогда бы не увидел и не узнал.
Батюшка, вот. А у вас там столько новомучеников?
Да, ну это милость Божья. Каширских. Это я недавно, и не только каширских, я недавно, значит, сделал молебен, это объявил на весь район, и много людей было, и казаки, ветераны пришли, киево-печерских святых, и ближних, и дальних пещер. Вот, это икона всех святых, и ну, прекрасная икона, вы же, наверное, видели, да, всех святых, справа, да, конечно, дальние, ближние пещеры, два мощевика был, и вот люди опять прикладывались и просили угодников Божьих киево-печерских, чтобы Господь лавру сохранил в руках православных.
Да, к нам дозвонились, сейчас мы будем принимать звонки. Дорогие братья и сестры, с нами сегодня митрофорный протоиерей отец Виталий Каценко и известный современный русский иконописец Александр Иванович Чашкин. Алло, говорите, пожалуйста, Христос воскресе, вы в эфире.
Воистину воскресе, воистину воскресе. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
И вас, Александр Иванович, я приветствую.
Спасибо, Господи.
У меня как художник, как иконописцу и как к богослову, вот вам обоим такой вопрос. Дело в том, что мы уже привыкли в светском восприятии воспринимать черный квадрат Малевича. Но почему-то никто не говорит о том, что это самая настоящая икона.
Икона?
Икона ада. Ой. Это икона ада. она присутствует в прихожей всех, в общем-то, верующих тех людей, кто приходит из вот этих центров толерантности. Я не могу назвать эти места храмами, храмы – это православные храмы. Вот. И вот я, когда наблюдаю за людьми в Третьяковской галерее, которые останавливаются перед этим квадратом и смотрят на нее внимательно, не забывайте о том, что оттуда тоже кто-то смотрит. Потому что мы знаем, что на наших православных иконах обратная есть перспектива. То есть оттуда кто-то смотрит на нас. Вот из этой вот темного квадрата тоже кто-то смотрит. Люди явно не понимают, что это такое, что это не произведение искусства. И всматриваются в эту черную бездну. Я думаю, что не опасно ли это? Я хочу вот задать этот вопрос. То, что это культовое изображение, это не секрет. Это, в общем-то, признают все, кто с этими вот вещами связан. И вот не хотелось бы, конечно, в эти святые дни вспоминать об этом, но я считаю, что аудиторию нужно предупреждать, что просто так приходить и всматриваться в эту бездну, не так-то уж это и просто. Вот. Так что нас просто в светском выражении приучили к тому, что это обыкновенное произведение искусства, но это культовое изображение. Извините, что потревожил вот вашу светлую беседу. Может быть, вы скажете что-нибудь по этой теме?
Я скажу, спасибо. Что для меня это чуждо и непонятно.
А Силуан сказал, святой Афонский, что держите свой ум в аде и не отчаивайтесь. Значит, я думаю, что если даже вот ваша трактовка мне очень нравится, что это наверное, икона ада, это мне понравилось.
Да.
Вот, но... Так сказать, что значит, исходя из слов Силуана, просто с молитвой можно глядеть куда угодно, и тебя ничто не возьмет, никакой ад тебя, так сказать, не коснется.
Одолеет.
Вот и все, не одолеет, то есть не одолеет. Вот я думаю так.
Но молодежь все равно, наверное, нужно предупреждать.
Ну, мне всегда вот абстракционизм, вот тут не был понятен, и он не нравился. Вот особенно вот там советский период какой-то был, потому что больше, конечно, это те художники тех периодов, великие художники, которые были ранее, их смотреть приятно, вот. Об иконах уже и говорить нечего, это просто состояние души человека. Вот. А такие вещи, как вот такие, и понятно, кому-то нравится, видите, каждому свое в этой жизни.
Ну, да.
Как и вот сейчас, из-за чего идет на Донбассе война, потому что у них свои ценности, у нас свои ценности. И каждый из нас отстаивает свои ценности.
Но икона – это обращение к небу, к духовному, да? Так сказать. Да? Вот. А здесь обращение, может быть, наоборот, что называется, в ад и в бездну в некую. Поэтому кому как нравится, но во всяком случае икона – это, так сказать, просветляет душу. А кому это надо, тот должен обращаться, конечно, с молитвой к иконе.
Правильно.
И к горним мирам, так сказать, которые она открывает.
Так, у нас 10 минут еще остается, батюшка, мы, как всегда, молимся. Вот о здравии записочки, дорогие братья и сестры. Вот мы сейчас будем молиться с батюшкой, тоже давайте вздохнем. О здравии.
Светлую Христову Пасху, поменем рабов Божьих в молитвах своих, и пусть Господь видит наши молитвы за них, и также воздаст всякие благодеяния для нас. Патриарх, Господи, спаси и сохрани патриарха Кирилла, архимандрита Илия, протоиерея Александра, президента Владимира, Евгения Кирилла, младенца Давида, отрока вице Софии, Ирины с чадами Андрея, Натальи Кирилла, Юлии, Любови, болящего Иерея Кирилла, болящего Иерея Серафима, Галина, Александра, Пелагея, Веры, Марины, Владимира, Анастасии, Михаила, Ольги, Станислава, Елена, Антонина, тяжко болящего Владимира, Ларисы, Ирины, Татьяны, Маргариты, Зои, Ларисы, Натальи, Вадима, болящего Веры, болящего Алексея, болящего Людмилы, Евгением, Евгения, Таисия, Алексея, Виктора, Виктора, Валентина, Валентина, Евдокии, Валерия, раба Божия, болящие, Натальи, болящие это Галины Андрея, болящей Анны, рабов Божьих, Дмитрия, болящего Алексея, протерея Михаила, Павла, Анны, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Дмитрия, Анны, игумена Августина, Сергия, Схерхи, Мандрита, Илья, Константина, Ларисы, Михаила, Лидии, Ирины, Галины, Алексея, Елены, Надежды, Светланы, Тамары, болящего Александра, болящего Дионисия, болящего Тихона, болящего Ильи, Серафима, воина, Валерия, воина, Павла, воина, Никиты, воина, Василия, воина, Михаила, Дмитрия и всех воинов, Ольги, тяжко болящей Марии, Анны, Михаила, младенца Александра, младенца Марии, младенца Петра, болящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Николая, Сергия, Сергия, и уезжу умножить дни живота их.
Помоги, Господи. Вот это упокоение.
Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, протоиерея Владимира, отрока Арсения, протоиерея Дмитрия, новопрестольной Татьяны, Татьяны, Станислава, Петра, Антонина, Евдокии, Руфы, Петра, Натальи, Николая, Василия, Фанасия, Марии, Владимира, Антонина, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Сергия, Владимира, Татьяна, Наталья, Александра, Петра и рабов Божьих, игумены, Игнатия, протоиерея Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Галины, Мария, Любовь, Александра, воин Александра, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, новопрестольная Георгия, протоиерея Всеволода, Чаплина, и всех, Господи, услыши и помилуй.
Царство Небесное.
Царство Небесное, а вам всем, мои хорошие, доброго здравия.
Батюшка, у нас еще есть некоторое время. Вот сейчас Радоница, ведь скоро во вторник, да? Вот как вы нам посоветуете?
Ну, вы знаете, я вспоминаю одно. Как я стал молодым священником, как раз 92-й год, да? И был указ такой, что свобода вероисповедания. И с тех пор, будем так говорить, вот представьте, 30 с лишним лет, мы говорим самовольно одно и то же, братья и сестры. Пасха для живых – светлое Христово воскресенье. Пасха для мертвых – Радоница. Девятый день по Пасхе, то есть после Красной Горки, второй день – вторник. Что непонятно, 30 лет сейчас, каждый год езжу, у меня как раз, я живу в деревне, мимо кладбища, верите, на Пасху людей бывает в церкви меньше, чем на кладбище. На Пасху приходят тысячи человек, и мы говорим всем, повторяем, но нельзя. Многие тоже говорят, вот как вот про икон, традиция. Ну, надо искоренять эту традицию. Если те традиции уже, будем говорить, вошли, они уже становятся историческими, что-то как-то. Но это не может быть традицией, потому что нельзя на Пасху ходить на кладбище. Люди продолжают это делать. Дальше. Что такое поминки? От слова «память». И нужно во время родительской субботы или Радоницы или другой помнить, память, совершать молитву. У нас почему-то поминки превращают в еду. Поминки значит сесть всем, собраться и поесть. Опять же, неправильно. Раньше, до революции, что делали? Собирали людей, у кого там есть покойники, чью память совершали, и кормили их нуждающихся в пище. И те, кто наедался, молились, благодарили Бога и вспоминали добрым словом того человека, о ком было заказано панихида. Сейчас же поминки – это еда. Это в основном превратили. И, батюшка, а как справлять памятники? А можно это мясо, а можно это? Как справлять? Иди в храм, помолись. Съезди на могилку, если человек похоронен вблизи твоего жилья. Если нет, сходи в храм, помолись. Просто дом помолись. Раздай какой-то в детский сад, принеси что-то покушать. Милостыня, бабушке. Да. Ну, вот я же о чем говорю, да. Солдатикам там отнеси что-нибудь. Вот что такое поминки. Память. Ну, поэтому, мои дорогие, не ошибаюсь, ну, еще тяжко. Здесь вот, слава Богу, у нас в Подмосковье не очень-то принято на кладбище тоннами распивать спиртные напитки. А вот во многих провинциальных городах нашей матушки России это чересчур заметно. Поэтому еще раз скажу, как священник, распитие спиртных напитков на кладбищах – это большой и тяжкий грех.
А дома?
А дома, ну, знаете, некоторые ссылаются на то, что, типа, спиртное – это чаша утешения. хочу сказать, ну что, вам так грустно, что вам нужно развеселить свое сердце, что умер человек? Я считаю, что нет. И я считаю, что все-таки не стоит злоупотреблять, что вам мало праздников. И светские праздники, и государственные праздники, церковные праздники, личные праздники, дни рождения, свадьбы и все прочее. Вам мало, когда можно принять спиртное на душу для увеселения души и сердца. Так что, а когда скорбь, плачу и рыдаю, и когда помышляю смерть. И вижу во гробах лежащие по образу Божию создана нашу красоту. Плачу и рыдаю. Не от того, что человек умер или ушел, а от того, что мы скорбим, что человек ушел, не, а может быть, не получил полностью прощение своих грехов. И мы, живущие здесь, за них молимся за них. А чтобы, наверное, молиться, нам легче было, нам нужно 100 грамм принять. Да нет, ну это вы же понимаете, что это полная ересь. Поэтому хочешь выпей, выпей, иди куда-нибудь там и весели свою душу и сердце. Много для этого есть событий. А вот поминки, похороны, ну постарайтесь от этого воздержаться. Постарайтесь.
А правда, что если на Светлой Седмице человек умирает, он сразу в рай попадает?
Ну, если человек был безбожник, если человек никогда не причащался, он нас так и говорят, а что вот все, в рай попал. А я говорю, когда он причащал? Да он никогда не причащался. Нет, конечно. Если человек, понятно, был благочестивый, если человек причащался, старался придерживаться заповедей, старался придерживаться канонов, ну, будем говорить по-нашему, был благочестив. Конечно, Господь, опять же, не мы, живущие здесь, решаем, куда он попадет. А кто решает? Решает Господь. Поэтому я думаю, что каждому он будет дано по заслугам, а вот мы здесь, живущие, должны за это молиться. Да, царские врата ада закрыты, открыты врата рая, но все равно решать это не нам, а Господу Богу.
Антидор будут раздавать в субботу, да?
Да.
Которым нужно хранить год, да, батюшка?
Ну, это опять же традиция. И как и воду, освященную на крещение, хранится год. Ну, если вы выпьете ее завтра, будет грех или нет? Нет. Если вдруг антидор скушаете, тоже нет. Ну, это традиция, ну, соблюдайте эту традицию. Но если кто-то выпил раньше воду или съел раньше просфору, потому что, говорят, ее тоже хранить надо. Нет, мои хорошие.
Дорогие братья и сестры, наш эфир заканчивается. Я благодарю, что в прямом эфире, во-первых, звонок был очень интересный. Благодарю этого слушателя. Благодарю дорогого батюшку митрофорного протоиерея отца Виталия Гаценко и известного иконописца русского Александра Ивановича Чашкина. Благодарю вас, дорогие. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –